Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу осужденного за шпионаж физика Валентина Данилова. Краснодарские экологи готовят новое обращение в государственные контролирующие органы по поводу незаконного возведения на берегу Черного моря дачи патриарха Кирилла. В Великобритании сегодня проходят всеобщие парламентские выборы. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, Европейский суд по правам человека принял сегодня к рассмотрению жалобу адвокатов физика Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая. Жалоба на российские власти о нарушении права на справедливый суд была подана 10 лет назад, в 2005 году. В мае 2000 года региональное управление ФСБ заподозрило Данилова в государственной измене и передаче секретных сведений КНР. В декабре 2003-го ученый был полностью оправдан коллегией присяжных заседателей, однако Верховный суд России признал такое решение неправомерным. Данилова вновь взяли под стражу, и в ноябре 2004-го Красноярский краевой суд приговорил физика к 14 годам лишения свободы. Впоследствии приговор по решению суда был смягчен, и в 2012 году Данилова, всегда последовательно доказывавшего свою полную невиновность, освободили из колонии условно-досрочно. Мой коллега Александр Гостев побеседовал с Валентином Даниловым о его деле и о том, как складывается жизнь ученого в последнее время.
Ваши адвокаты подали жалобу в ЕСПЧ по вашему делу, еще 10 лет назад, в 2005 году. Почему все тянулось так долго?
Говорят много жалоб. Я как физик рассуждаю. Есть Европейский суд, который оценивает качество отправления судебного правосудия в Российской Федерации. Я бы на месте Российской Федерации помогал бы каждому заключенному готовить жалобу и завалил бы вот миллион жалоб, представляете, поступает в Европейский суд. Как вы думаете, когда была бы рассмотрена какая-то жалоба, которая, ну, была бы для Российской Федерации, так сказать, значима как-то, ну, и неприятно, так скажем. Да никогда. Я еще не знаю ни одного примера, когда бы решение Европейского суда кому-то в чем-то помогло, кроме морального утешения. Вот вас судят, нарушают ваши права. Самое главное право – это на справедливый суд. Вы, естественно, обжалуете это в Европейский суд. Ну, проходит, как в моем случае, лет 10. Он говорит, да, действительно, нарушили право. Наши говорят, действительно нарушили, как это мы не заметили. И снова после этого повторяет суд. Потом повторяются опять жалобы и так далее. Как считаете, когда это закончится? Никогда. Поэтому здесь есть некий такой как бы изъян в нашем законодательстве. Он состоит в следующем, что если было признано, что во время суда было нарушено право на справедливый суд, уголовное преследование должно прекращаться, и подсудимый должен быть оправдан.
Что страшнее, несовершенство судебного механизма или все-таки несовершенство людей, работающих в этой системе?
Есть такая американская поговорка «freedom is not free». Ничего не дается даром. Общество получит справедливую систему только тогда, судебную, когда она будет заниматься этим, когда она будет мониторить его, контролировать. Судебная система – это продукт постоянной работы общественного контроля за отправлением правосудия. И, в принципе, я даже примерно, мне так кажется, что я понял, как можно сделать, чтобы наша судебная система стала соответствовать той конституции, тому времени, в котором мы сейчас живем. Для этого нужно вернуть в залы судов публичность и гласность. Нужно сделать аудиозапись судебных заседаний и размещать эту аудиозапись в интернете. И вот тогда реализуется старая мудрость. «Пусть меня судит мой враг», но пусть судит публично. У нас гласность и публичность в судах сейчас отсутствует. Вы не попадете никогда в зал суда. Потом все материалы становятся недоступны. Поэтому судить о том, как отправляется правосудие, в общем, это практически невозможно.
Вы боретесь за фундаментальные изменения в судопроизводстве в России, в законах. Но вы верите в успех?
То, что можно создать справедливую судебную систему? Да, конечно. Если у других стран это получилось, почему не получится у нас? Я в своей практике встретился, по-моему, с 6 судьями, которые судили по совести. Это значит, что есть перспективы. Ну, всего лишь 20 с небольшим лет у нас ведется работа по созданию новой правовой системы. Она новая, принципиально новая. Как-то люди не отдают себе отчета, что замена Конституции принципиально меняет весь образ жизни страны. Состязательный суд. Это что такое? Это означает, что есть сторона защиты и сторона обвинения. Раньше такого не было. У нас суд был инквизиционный. То есть он руководствовался социалистическим правосознанием при отправлении правосудия.
Вы пишете свои тексты для Радио Свобода. Вы участвуете в наших ток-шоу. Мы сейчас с вами разговариваем. Я обращаю внимание на ваш такой неувядающий, саркастический, но оптимизм. Вообще такое редко бывает с теми, кто прошел через судебные, через тюремные жернова. Как вам удается этот оптимизм сохранять?
Ну, я, во-первых, физик. Физики по определению – это оптимисты. То есть они считают, что законы природы, они гармоничны, они познаваемы, и это дает определенную уверенность в успехе. Как я называю, длительная командировка места лишения свободы позволила мне изучить эту систему подробно, поскольку мне другим не позволяли заниматься. Но я считаю, что вот я могу принести пользу тем, что вот такой физический взгляд могу принести на вот это все. И не просто констатировать какие-то негативные явления, но и, в общем-то, сказать, а что нужно делать, чтобы эта система заработала. Не говори, что ой-ой-ой, как все плохо, а предлагать. Вот самый такой простой момент. Вот у нас есть законодатели, Государственная Дума. Если законодатель принимает закон, он же должен мониторить, как эти законы исполняются, согласитесь? А у нас нет этого. То есть законы приняли, а как они исполняются, это уже их не касается. Поэтому вот я считаю, что нужно, наверное, в следующих выборах там, депутатам сказать, что вот нужно обязательно создать такую структуру в Государственной Думе, которая будет отвечать за контроль, за исполнением законов, как они исполняются. И если что-то не так исполняется, нужно что-то как-то корректировать. Пресловутый закон о переводе осужденных из исправительных колоний в колонии поселения. Я сейчас крупный специалист в области уголовно-исполнительного законодательства, поскольку изучал эту систему практически. Там в законе просто написано, что по отбытии 1/3 срока из колонии строгого режима осужденные должны переводиться в колонии поселения. Но это не выполняется по всей стране. И никого это не волнует. Закон принят, а он не исполняется. И что?
Прошло 3 примерно года с момента вашего освобождения, словно досрочного. В повседневной жизни сегодня как сильно на вас сказываются последствия всего, что с вами произошло?
Ну, конечно, жизнь полноценно называть нельзя. Имение выдают заграничный паспорт. Опять же, нарушение закона. Я не могу полноценно, допустим, реализовывать эти свои идеи, перемещаться в пространстве. Ну, конечно, с работой есть проблемы. По закону я не имею права заниматься педагогической деятельностью. Ну и, во-вторых, поскольку вот эта судимость висит, вопрос-то не закрыт, конечно, у меня есть определенные ограничения. На самом деле, я для ФСБ никакого интереса не представляю. Они это тоже прекрасно понимают. То есть, никакой угрозы для безопасности стороны я тоже не представляю. Никакого вреда не могу принести. Потому что я ученый, а ученый, в принципе, работает на общество. Он на себя, конечно, работает, но и на общество. Вот у них была задача, 30 лет они никого не находили, который бы вот соответствовал статье 275. И вот кандидатура, которая предположительно перспективная была, так скажем. Отработали вариант. Суд показал свою управляемость, приговор вынесен, товарищ отсидел. Вот слово «досрочно» я неправильно употребляю. На самом деле условно освобожден. Это означает, что если человек совершит преступление уголовное во время этой части, то там добавится часть неотбытого срока. Но это никакое не досрочное освобождение. За мной не стоит никаких денег. У меня нет бизнеса, который можно отнять. Если, допустим, того же Ходорковского. Была цена вопроса определенная, была заинтересованность, это ясно. А у меня-то что? Я недавно был в Красноярске на выставке. В принципе, ко мне отношение очень такое хорошее. Со всех сторон я не встретил ни одного человека, который бы ко мне какой-то имел негатив.
С физиком Валентином Даниловым беседовал мой коллега Александр Гостев. Краснодарские экологи готовят новые обращения в государственные контролирующие органы по поводу незаконного возведения на берегу Черного моря в поселке Дивноморское под Геленджиком дачи патриарха Кирилла. Проведя очередную инспекцию дворца на берегу моря, экологи обнаружили, что охрана резиденции ликвидировала последние народные лазейки для выхода к морю. Возле плотного забора с острыми пиками, обнесенного колючей проволокой, появились новые таблички, запрещающие людям подходить и подъезжать к резиденции. Представители эковахты настаивают, что резиденция патриарха построена с грубейшими нарушениями. Ради нее заборами оградили земли лесного фонда и береговой полосы, что запрещено законом, и вырубили огромное количество деревьев, занесенных в Красную книгу. Факт нарушений был признан Советом по правам человека при президенте России, который в феврале провел специальное заседание, рекомендовал Росприроднадзору и Минприроды обратить внимание на незаконное строительство дворца патриарха. По словам руководителя эковахты по Северному Кавказу Андрея Рудомахи, дача патриарха возмущает не только экологов, но и местных жителей. Во время визита высокого духовного лица людям запрещают рыбачить и купаться в море, а из номеров, расположенного рядом санатория, выселяют отдыхающих, чтобы не могли наблюдать за тем, что происходит на территории резиденции. О даче патриарха Кирилла на Черном море с Андреем Рудомахой поговорила моя коллега Любовь Чижова.
Давно ли построили дачу патриарха в поселке Дивноморском под Геленджиком?
Мы занимаемся этим вопросом с 2008 года. Тогда уже строительство велось активно, шла вырубка деревьев. А вообще процесс начался в 2005 году.
Что из себя представляет эта самая дача патриарха? Вы там ходили вокруг нее, рассматривали. Что это вообще такое?
То есть мы были только возле забора. Но наши хоккеисты там были внутри. Ну, это такой как бы маленький дворец с храмом внутри этой дачи. И плюс там еще такой комплекс для служащего, так сказать, персонала.
А вот где именно она расположена в поселке Дивноморском? И сколько места занимает вот эта самая дача?
К югу от поселка Дивноморский, то есть оно примыкает в одной к нему. Площадь, ну, где-то гектаров 16-17.
Это на самом побережье, то есть это возле самого моря?
В пути к побережью. На берегу там специальная беседка, где патриарх любит отдыхать, когда приезжает.
Кто-то там его видел?
Местные жители так рассказывают.
А откуда стало известно, что эта дача, вот это вот поместье, принадлежит патриарху? То есть есть какие-то официальные документы, это подтверждающие?
Конечно. У нас есть документы, лично подписанные еще Алексием II, с просьбой, так сказать, выделить ему землю под эту резиденцию. Есть документы краевых властей, которые все это согласовывалось. И, в общем-то, патриарх не отрицает это, что этот объект существует. Там есть специально там Алексий закладывал там камень освященный, потом Кирилл освещал все это дело в 2012 году, когда был запущен комплекс уже официально.
Ну и что вот вас, экологов, в этой ситуации возмущает? Ну, может, имеет право патриарх-то вот построить себе дачу на море? Что вам тут кажется незаконным?
Во-первых, само место выбрано крайне неудачно. То есть это массив сосны Пицунской, охраняемый вид деревьев. И когда строилась дача, большое количество деревьев было вырублено. То есть, под, собственно, площадка, где находится сама дача, да, само здание. Это была не какая-то там не поляна, то есть это полностью гектара полтора была вырублена в сплошной рубке.
В чем ценность этой сосны Пицунской?
Это редкий вид, который встречается только здесь, на Черноморском побережье. Он включен в Красную книгу России. Его вырубка запрещена жестко. Второе, это то, что земли лесного фонда. И лесной фонд не может ограждаться, и доступ граждан не может ограничиваться. Плюс захвачен береговая полоса Черного моря, которая также относится к общенародным землям, которые не могут ограждаться. И кроме того, через дачу проходит так называемая тропа Щербины. Это еще построенная в 19 веке пешеходная дорога между Дивноморском и Джанхотом, которая активно использовалась жителями, отдыхающими. Это такой как Теренкур, по которому ходили люди, любовались там красотами. Сейчас все это забрано под дачу. Люди, чтобы обойти, им приходится идти по шоссе, там уже одного человека сбили.
А это вот только вы, экологи, возмущаетесь строительством этой дачи патриарха? Или местные жители тоже возмущаются?
Жители стонут от этой дачи, то есть у нас масса проблем для них. Кроме того, что я рассказал, когда приезжает патриарх отдыхать, то есть перекрывает доступ к акватории, то есть рыбаки не могут там рыбачить. Потом там рядом находится санаторий «Голубая даль», и там есть высокое здание, с которого как бы открывается вид на, ну, как бы находится над дачей. Так выселяет даже отдыхающих с номеров, которые с видом на дачу патриарха. Там рядом находится кладбище поселковое. И были случаи, когда запрещали хоронить даже, так как патриарха раздражает. Ну, то есть там, конечно, это превратилось в великий маразм, и это подрывает авторитет Русской Православной Церкви вот, в ситуации с этой дачей.
Почему именно сейчас вы решили вновь обратить внимание на незаконное строительство дачи патриарха?
В декабре прошлого года в Краснодаре было выездное заседание Совета по правам человека при президенте. И на этом совете мы подняли вопрос о том, что есть эта проблема, то есть что государственные органы контрольные ее игнорируют полностью, нарушение закона, которое имеет место. И совет направил рекомендации администрации края с этой проблемой разобраться. Вот прошло уже 2 месяца с лишним после того, как совет направил свои рекомендации. Ничего не произошло. Мы как бы решили проверить, что там происходит, чтобы снова поднять вопрос уже с актуальной информацией.
Ну и что там происходит, да, в начале мая? Готовится к новому сезону?
Все, что мы могли видеть, что забор стоит, то охрана, надо сказать, бдит. Только там кто-то приближается к забору, тут же она выходит и говорит, что нельзя фотографировать, нельзя здесь находиться, даже рядом с дачей нельзя находиться. И настолько этот объект, так сказать, секретен, что его даже фотографировать нельзя, даже заборы. Появились новые таблички, чтобы никто не сомневался, что прохода к морю нет. Написано. Вспоминаю дачу Путина. Такие же там меры секретности, там также себя охрана ведет довольно жестко. Но вообще все это строило управление президента, под этим били все это происходит.
Вот недавно был отправлен в отставку губернатор Краснодарского края Ткачев, раздававший земли у Черного моря высокопоставленным чиновникам, ну, в том числе и землю под дачу патриарха. Как вы думаете, а что-то изменится после того, как вот Ткачев отправлен в отставку? Или его преемник будет продолжать эту же политику?
Ну, мы надеемся, что изменится. Как оно будет, жизнь покажет.
Какие еще дворцы появились на Черном море во время правления Владимира Путина?
У Путина там два. Дворец Владислава Просковеевки и так называемое шато, виноградники возле тоже поселка Дивноморский. Значит, дача Патриарха, дача Ткачева, дача Ремескова. Рядом с дачей Патриарха находится дача Виталия Семенова. Это владелец транспортной компании Очакова. Уже перекрыт там берег. Но если можно первому лицу, то все остальные, значит, берут пример и думают, что им тоже можно. Тут, конечно, президенту надо начинать чистить себя, что ли. Тогда, так сказать, я думаю, что эта проблема быстро решится.
Ну вот каковы будут ваши конкретные сейчас действия дальнейшие по даче Патриарха?
Мы сейчас еще раз обратимся во все органы, потребуем того, что, так сказать, потребовался этот правом человека, провести проверку. Вот и принять меры, потому что там нарушение лопивища никак невозможно как-либо прикрыть, потому что ну, это лесной фонд, это берег Черного моря, и как-то можно сейчас сказать, что тут... То есть это надо менять законы тогда.
Боитесь ли каких-то новых гонений там тебя и на активистов эко-вахты, потому что ведь все мы помним, что одна из таких инспекций, в общем, не очень хорошо закончилась для Евгения Витишко, который сейчас находится в колонии, Сурен Газарян вынужден был эмигрировать из России.
Не боимся. Думаю, что все-таки времена немножко изменились, по крайней мере, в отношении данного вопроса. Хотя, конечно, все возможно.
С руководителем эко-вахты по Северному Кавказу Андреем Рудомахой беседовала моя коллега Любовь Чижова. Продолжается программа «Время свободы». На этой неделе исполнилось 3 года со дня событий на Болотной площади. 6 мая 2012 года согласованное с властями Москвы оппозиционное шествие завершилось столкновениями демонстрантов с полицией. Было возбуждено дело о массовых беспорядках. На данный момент в нем уже более 30 фигурантов. 18 человек были осуждены, 13 амнистированы. Оправдан никто из обвиняемых не был. Большинство обвиняемых вину отрицают. Правозащитники называют болотное дело политически мотивированным. Радио «Свобода» продолжает серию сюжетов о болотных узниках. Сегодня речь пойдет об одном из лидеров запрещенной в России организации «Левый фронт» 41-летнем Леониде Развожаеве. Он наряду с коллегой по «Левому фронту» Сергеем Удальцовым получил один из самых длительных сроков в болотном деле – 4,5 года колонии. Развожаев был признан виновным в организации беспорядков 6 мая в Москве и подготовке к беспорядкам в других городах России. Над проектом работала моя коллега Наталья Джанпаладова.
«Моя мама одобрила мою борьбу. Теперь-то я точно уже не один. Ей почти 80. Она всегда учила меня добру. Она живет в Сибири, а я в Москве, в СИЗО №1».
Это был фрагмент стихотворения «Добро», которое написал Леонид Развожаев в начале апреля 2013 года. Через 2 года, в апреле 2015, мама Леонида Развожаева скончается после тяжелой болезни, а сына, находящегося все еще в СИЗО, на ее похороны не отпустят. Говорит супруга оппозиционера Юлия Развожаева.
Первый вопрос, который он мне задал, когда я пришла к нему на свидание, как вы похоронили маму, то есть как вся процедура прошла. Я с ним поговорила, все рассказала, но он мне сказал, что когда он узнал, в газете прочитал, то есть ему даже там никто не пришел там из тюремных конвоиров там или начальник. Не сообщил об этом, а он случайно прочитал в газете. Ему было плохо, у него скакануло давление. Переживал, потому что за маму. Она у него была на свидании, мы приходили в январе, по-моему, или в конце декабря перед Новым годом. Он ее видел, когда она еще передвигалась, двигалась. Естественно, для него больно было услышать эти слова. Хотя морально он был подготовлен, что мама больна, тяжело, и что рано или поздно умрет. Но тем не менее... Для каждого человека мама – это святое.
Леонид Развожаев провел в следственном изоляторе уже около 2,5 лет. Он был арестован 22 октября 2012 года в рамках дела, возбужденного по мотивам фильма «Анатомия протеста 2». Следователи утверждали, что Развожаев, который до ареста находился в Киеве, дал признательные показания и самостоятельно явился в Следственный комитет. Сам Развожаев от явки с повинной отказался и утверждал, что его похитили из Киева и под пытками вынудили дать показания. В суде он даже указал на одного из следователей, который его якобы пытал. В ответ в отношении Развожаева было возбуждено еще одно дело о ложном доносе. К концу 2012 года Развожаева этапировали в Ангарск под предлогом расследования дела многолетней давности о краже меховых шапок. Там он провел 3 месяца. Дело закрыли. Защита оппозиционера была уверена в том, что Развожаева столько времени возили по стране в тяжелых условиях, чтобы выбить у него признательные показания по болотному делу. Сейчас Леониду Развожаеву снова грозит этап в Ангарск. Отбывает 4,5 года наказания. В августе прошлого года Московский городской суд признал Развожаева виновным в организации беспорядков 6 мая. Близкие Развожаева опасаются за его состояние здоровья, которое существенно ухудшилось после первого этапа в Сибирь, и отмечают, что в Ангарске у него никого не осталось, говорит Юлия Развожаева.
Он мне, значит, говорил, что состояние здоровья у него не совсем хорошее. К нему недавно там приходил следователь по поводу 306 статьи, закрыть ее, согласен он или нет. Он к нему еле поднялся на 5-й этаж. То есть как бы одышка небольшая была, потому что все-таки сердце – это серьезное заболевание, и надо лечить, естественно, не в тюремных как бы стенах. Но в целом, ну, неплохо он себя чувствует, но все равно ему нужно лечение. Он лежал в городской больнице. Несколько часов там пробыл, ему была сделана коронарография. В тюрьме, естественно, какие-то лекарства, которые у них нету, я ему передаю, он там пьет, принимает препараты. Но все равно ему нужно полное обследование не в тюремных условиях, а именно, чтобы в хорошую клинику положить.
Сейчас, насколько я понимаю, ему снова грозит этап в Иркутск. Что вы думаете по этому поводу, как он сам реагирует?
Даже не совсем в Иркутск, наверное, скорее всего, в Ангарск по месту прописки, хотя прописан он гипотетически в городе Ангарске, а проживал здесь в Москве с семьей. Ну, естественно, он переживает больше всего за то, что семья будет далеко от него находиться. Естественно, мне будет очень тяжело ехать в город Ангарск с Москвы, бросать своих детей на свидание. К нему с передачками тоже мне будет проблематично, потому что интернет-магазина нету, и родственников фактически у нас там в Ангарске не осталось. То есть маму мы и то сюда привезли, прописали и здесь похоронили. То есть как к нему там, кто будет ездить, я не знаю. Естественно, нам не хотелось бы, чтобы его увозили в Ангарск, потому что он проживал здесь реально, в Москве, и очень давно, с 2002 года.
Насколько я знаю, вы с Леонидом знакомы давно. Расскажите о том, как вы познакомились, как он начинал заниматься политикой, как вы к этому относились.
Мы знаем друг друга со школьной скамьи. Достаточно веселый, позитивный человек. Как семьянин, он очень хороший отец. Он всегда занимался детьми, что сыном, что дочкой. Политические у него взгляды пришли к нему все-таки начало 2000-х годов. Ему это было интересно, он занимался, увлекался. У него было очень много друзей у Лени, с кем он общался, ходил на какие-то писательские там собрания. Ну и вот как бы там пошло-поехало. Ну, я не политический человек, я в этом никогда не участвовала. То есть у нас с Леней как-то вот было у него одно дело, у меня другое. Но он мне помогал всегда в работе, то есть мы все равно продолжали вместе работать, заниматься бизнесом, несмотря ни на что, на его какие-то там увлечения. У нас оптово-розничная продажа головных уборов. Я никогда не думала, что это дошло бы до тюрьмы. Я не считаю, что ребята там все, которые болотники сидят, в том числе Леня, Сережа, я не думаю, что там что-то такое произошло. Ведь они же там не отдавали приказы убивать, драться. Просто вот это все так подвели к тому, что вот они какие-то вот бандиты. Митинг же был, он в принципе абсолютно был мирный.
Как ваши дети относятся к тому, что происходит? Что вы им рассказываете?
Дети достаточно взрослые. Старший сын у нас 19 лет, учится уже в институте. Маленькая девочка заканчивает сейчас вот 4-й класс. В принципе, они все прекрасно понимают. Естественно, им не хватает отца, поддержки отцовской. Переживают они все равно за папу.
Рассказывала Юлия Развожаева. В политику Леонид Развожаев пришел в начале 2000-х годов. Сначала он работал в аппарате партии «Родина», а к 2005 году перешел в «Левый фронт». Его соратник по этому движению Алексей Сахнин, который, опасаясь преследования по болотному делу, Россию покинул, вспоминает, как он познакомился с Леонидом Развожаевым.
Ну, я сейчас не помню конкретный эпизод, когда вот мы с ним первый раз столкнулись. Это было что-то в районе 2004-2005 года. Это было время, когда мы создавали «Левый фронт». Леонид включился вот в эту работу сначала даже не на правах члена «Левого фронта», а, так сказать, сочувствующего. Это был 2006, по-моему, год, когда была демонстрация КПРФ на 9 мая. И тогда был скандальный эпизод, когда националисты встали в хвост этой КПРФной колонны со знаменами, ну, которые для многих из нас связаны, например, со знаменами там, коллаборационистов, воевавших на стороне гитлеровской Германии. Это выглядело абсолютным таким кощунством. Ну и тогда спонтанно возникла такая идея их не пустить. Произошла уличная потасовка, не очень большая, менты вмешались, как-то развели стороны. Тогда я, наверное, первый раз твердо помню Леню. Он тогда пострадал в этой потасовке, но как бы держался молодцом. И, в общем, для человека из партии «Родина» это не свойственно, потому что она там была Дмитрий Рогозин, и она сыграла скорее с, как бы, с националистическим пониманием мира. В какой-то момент он просто стал постоянным участником наших там акций, кампаний, приходил на все собрания. Таким стал он настоящим активистом. Мы все время работали вместе. Ну, стали складываться уже товарищеские отношения. Хотя мы разные по бэкграунду. Леня простой русский парень из города Ангарска. Его юность пришлась на 90-е годы, когда Ангарск был одним из самых депрессивных, неблагополучных криминальных городов. А я из сравнительно благополучной Москвы, с университетским, таким академическим бэкграундом. Но несмотря вот на то, что мы были такие разные, мы очень как бы тепло дружили и тусовались, ходили друг к другу в гости.
Как бы вы его описали как человека?
Ну, во-первых, он очень добрый парень. Просто по-человечески. Он все время кому-то помогал. Очень увлекающийся человек. Все время приходил и грузил нас всем, какие у него там произошли баталии на работе. Он работал на черкизовском рынке. Они там с женой, у них был маленький бизнес. Они там продавали какие-то шапки. И он там все время спорил. У него были какие-то товарищи-даргинцы из Дагестана. И он их все время там жарко убеждал, что только советская власть и социализм обеспечит интернационализм, там, не знаю, дружбу народов. А они говорят, что нет, только ислам. Ну, вот такая очень яркая его черта. Мы шутили, его называли Леня Раздражаев, потому что он слишком увлекался, и как бы для него это становилось таким центральным вопросом жизни. А потом началось вот время таких более серьезных испытаний, и он себя несколько раз зарекомендовал как серьезный организатор. Он никогда не претендовал быть вождем или идеологом, но он был прекрасный организатор. Например, когда разгоняли черкизовский рынок, Леня был тем человеком, который создал профсоюз торговцев. Довольно громкая была история, даже сравнительно эффективная, то есть удалось заставить власти пойти на ряд уступок. Очень часто он для нас становился необходим, как именно организатор компаний. На нем лежала вот куча такой неблагодарной работы, которую обычно никто не любит выполнять. Обеспечить, чтобы привезли символику, сделали трибуну, была машина, были громкоговорители. И одновременно он все продолжал кому-нибудь помогать и с кем-нибудь увлеченно спорить. Знаете, такой человек, который, казалось, ничего с ним не может произойти. Скорее весельчак, без экстремизма, но вот такой жизнерадостный очень человек.
Стало ли для вас неожиданностью, что он тоже стал фигурантом болотного дела?
В эту кампанию 2011-2012 годов Леня был человек очень заметный и очень как бы необходимый. И не только для левых организаций, но и как бы вот в рамках этой коалиции. Он все время участвовал в переговорах и в огромной этой рутинной, не всегда видной работе там, по подготовке каждой демонстрации, каждого митинга. Но он был одним из центровых, когда это болотное дело стартовало. Есть некоторая логика репрессивная в том, чтобы ударить по нему. То, что они предпримут такие экстраординарные усилия и организуют эту спецоперацию, которую российские спецслужбы там с конца 30-х не организовывали, конечно, было удивительно. До сих пор удивительно. Сейчас у него очень непросто со здоровьем. У него там проблемы с сердцем и проблемы со спиной. У него уже умерла мама. Я вот не переписываюсь. Сейчас не могу найти как бы внутренних сил, не найти слов для того, чтобы написать, что вот в такой ситуации скажешь. Мне трудно представить, в каком он сейчас состоянии, угнетенном. Я думаю, что он все-таки мужественно держался, ведь он повергся экстраординарным испытаниям. И это похищение авантюрное, и то, что его держали в этом подвале, замотанном в скотч, угрожали там убить его детей, заставили подписать эти сумасбродные показания против всех на свете, абсолютно в духе 37-го года. И он нашел в себе мужество от этого отказаться и как бы перенести тот прессинг, который за этим последовал, и угрозы, и давление. И он вместе с Удальцовым стал одним из двух людей, которые получили самые длинные сроки. Очень хочется, чтобы его отпустили, потому что ведь уже даже политическая целесообразность вот этой репрессивной кампании, она ниже нуля. Просто бесконечная мстительность.
Говорил Алексей Сахнин. Если срок наказания Леониду Развожаеву не будет сокращен, а это может произойти, если его отпустят условно-досрочно или примут закон, по которому один день в СИЗО засчитывается за два, он выйдет на свободу в конце апреля 2017 года. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к зарубежным сюжетам. Как сообщает газета Wall Street Journal и телеканал CNN, Китай подтвердил предположение американских аналитиков о стремительном наращивании ядерного потенциала Северной Кореи в течение последних 5 лет. Тот факт, что международное сообщество оказалось неспособным предотвратить трансформации КНДР в ядерную державу, может повлиять на утверждение нынешних многосторонних ядерных переговоров ведущих держав с Ираном, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Китай и США пересматривают в сторону повышения своей оценки ядерного потенциала Северной Кореи. Согласно последним предположениям, Пхеньян располагает 20 ядерными боезарядами и вполне способен удвоить свой арсенал уже к концу будущего года. Как полагает Дэвид Олбрайт, американский аналитик, в прошлом инспектор Международного агентства по атомной энергии, худший, но вполне реалистичный сценарий состоит в том, что через 5 лет КНДР будет располагать 100 ядерными боеприпасами. Китай, предположительно, больше других информирован о происходящем в Северной Корее, но и он, тем не менее, резко недооценил мощь ВПК Северной Кореи, включая искусство маскировки атомных объектов. А потому сейчас, возможно, Китай бросается в обратную крайность и переоценивает способности северокорейских атомщиков, заметил в интервью «Радио Свобода» заместитель директора Института стран Восточной Азии при Стэнфордском университете в Калифорнии Даниэль Снайдер. «Высокомерно-презрительно ведущие державы воспринимают и иранских атомщиков», добавляет Снайдер. Помимо этой очевидной параллели, какие еще важные уроки, по его мнению, содержит опыт ядерных переговоров с Северной Кореей?
Рамочное соглашение с Северной Кореей 1994 года во многом похоже на договоренность, которая в апреле была заключена с Ираном. Идея состояла в том, чтобы остановить ядерные разработки КНДР до того, как они вступят в оружейную фазу, и соединить это с политической нормализацией вплоть до установления полных дипломатических отношений с Пхеньяном и оказания ему содействия с развитием мирной атомной энергетики, не говоря уже о предоставлении крупной экономической помощи. В отношении КНДР высказывались тогда дерзкие надежды, как высказываются они сегодня в отношении Ирана, что ядерное соглашение и нормализация в области внешней политики приведут со временем к либерализации режима в целом. Реальность оказалась далека от прекрасных грез. Достаточно сказать, что республиканцы в США очень сомневались в жизнеспособности соглашения и не хотели голосовать за предоставление средств на поддержку гражданской атомной энергетики Северной Кореи. И в КНДР заинтересованность в сотрудничестве с внешним миром заметно поослабло после смерти Ким Ир Сена, трудностей переходного периода, происшедших в том же 94 году громадных экономических катаклизмов, массового голода и так далее. В такой ситуации преемники вождя посчитали несвоевременным открытие американской дипмиссии в Пхеньяне. Вспомним также, что обвинения КНДР в нарушении соглашения начались вскоре после его подписания. Уверен, что тоже ждет грядущую сделку с Ираном. На основе снимков, сделанных разведывательными спутниками, Вашингтон посчитал, что Северная Корея тайно строит подземный атомный объект и приостановил действие соглашения, пока Северная Корея не позволит нам произвести инспекцию подозрительного места. Инспекция была разрешена, и она показала, что мы были неправы. Но только в том конкретном случае. Потому что в дальнейшем КНДР действительно отошла от договоренности. Она заморозила плутониевые оружейные проекты, плохо поддающиеся сокрытию, и тайно развернула реализацию урановых, которые было легче спрятать и о которых мы долгое время ничего не знали, пока они не достигли широкого размаха.
Трудности контроля договоренности о разоружении с режимами, закрытыми внешнему миру и одновременно крайне заинтересованными в создании ядерного щита, который прикрывает их агрессивную внешнюю политику, вот еще одно сходство, которое Даниэль Снайдер видит между Северной Кореей и Ираном.
Смотрите, что произошло. Северная Корея и Иран – участники договора о нераспространении. Какое-то время в соответствии со своими обязательствами КНДР, как участник договора, пускала к себе международных инспекторов, пока нарушения можно было сравнительно легко прятать. Инспекторы осматривали задекларированные правительством атомные объекты, где оружейные работы были законсервированы, но параллельно разработки продвигались на необъявленных тайных объектах. Только, может быть, чуть более медленными темпами, чем они бы велись в отсутствие всякой договоренности. В 2002 году Пхеньян прекратил сотрудничество с МАГАТЭ и через 4 года испытал свой первый ядерный боезаряд. Соглашение с Ираном в идеале даст Западу 1 год, чтобы отреагировать на выход иранской стороны из соглашения. Северной Корее у нас было в запасе 4 года, и мы ничего не сделали, чтобы остановить ее движение к ядерной бомбе. Аналогичная история вполне может повториться с Ираном. Переговоры с КНДР велись во многостороннем формате, и на протяжении 4 лет Пхеньян искусно манипулировал 5 странами, подписавшими с ним соглашение, чтобы помешать им прийти к консенсусу о применении к нарушителю силовых мер. С Ираном договариваются 6 стран с очень разными и зачастую конфликтующими интересами и приоритетами, и мне кажется, что и Тегерану не составит особого труда внести раскол в их лагерь.
Перед лицом нарушения договора о разоружении, страна, потратившая на него много сил, дорожащая своим престижем, испытывает сильнейшее желание устранить нарушение переговорным путем, нежели прибегать к силовым методам наказания виновного в них, говорит Даниэль Снайдер. В случае Северной Кореи наименьшее желание наказывать виновного было у Китая и Южной Кореи. В случае Ирана это с большой вероятностью могут быть тот же Китай и Россия. Ну а уже успешно испытав ядерный боезаряд, Пхеньян в дополнение к защите дипломатической приобрел надежное военное средство сдерживания ретивых блюстителей международных договоров.
Рассказывал Евгений Аронов. В Великобритании сегодня проходят всеобщие парламентские выборы, которые называют самыми интригующими за последние пару десятков лет. Данные опросов показывают, что количество избирателей, готовых отдать свои голоса за кандидатов либо от правящей консервативной партии, либо за находящихся сейчас в оппозиции лейбористов, абсолютно сравнялось. Но при этом в выборах участвуют и другие силы, сторонники которых, если они появятся в большом количестве на избирательных участках, могут тем самым заметно изменить политическое лицо Британии на ближайшие годы. В этом уверен живущий в Лондоне политический обозреватель Андрей Остальский, с которым побеседовал мой коллега Александр Гостев.
В чем заключается основная интрига выборов и насколько велик интерес к ним среди разных слоев британских избирателей?
Интрига абсолютно колоссальная, потому что совершенно непонятно, чем закончатся выборы и в какой стране мы будем жить после 7 мая. Это, с одной стороны, великолепно, это демократия в действии, но с другой, немножко и тревожно, поэтому значительная часть населения пребывает в раздумьях тяжелых, потому что велика очень вероятность подвешенного парламента, так называемого. Вот посмотрим на последние опросы общественного мнения. Они как-то очень серьезно, правда, расходятся. Тоже несколько странно и непривычно. Обычно они у нас здесь довольно точные. Но вот большинство дает, что то ли 35 на 35 лейбористы и консерваторы, то ли консерваторы имеют 1% отрыва. Но вот один конкретный опрос вдруг показал отрыв в 5% в пользу консервативной партии. Очень большое число избирателей просто не определились. Они не знают до последнего момента, будут ли они вообще голосовать, а если будут, то за кого.
Какие проблемы Великобритании стали главными аргументами лейбористов, критикующих правительство Кэмерона? Стагнация в экономике, или налоги, или нелегальная миграция, или провалы во внешней политике? В первую очередь в отношениях с Евросоюзом, с Россией. Угрозы исламистов можно вспомнить.
Внешняя политика и даже угроза исламистов и миграция, то, о чем, в общем, очень много в Британии говорят и думают во всех абсолютно социальных слоях и очень по-разному думают. Тем не менее, последние самые дни отошли на второй план, а все сплошная экономика. И соревнуются лидеры основных партий, но прежде всего консерваторы и лейбористы, хотя стараются в этом участвовать и либерал-демократы, несмотря на то, что у них шансы, кажется, не очень хорошие для того, чтобы хоть сколь-либо серьезное представительство в парламенте на этот раз получить. И UKIP, то есть партия независимости Соединенного Королевства, и даже зеленые. В общем, каждый прежде всего считает своим долгом говорить об экономике и об уровне жизни, и о качестве жизни. Я сюда включаю, правда, и здравоохранение системы. Вот об этом очень много говорят, кто что сможет сделать для национальной системы здравоохранения, которая находится в очень больном состоянии. Но я не уверен, что хотя бы одна из партий обладает какой-то четкой программой на этот счет. Но, кстати, насчет четких программ. Очень серьезное заведение, научно-исследовательское Великобритании, Институт фискальных исследований, довольно неутешительный анализ провел предвыборных платформ основных партий, прежде всего консерваторов и лейбористов. И главный их вывод, что обещания многочисленные, которые даются сейчас избирателям, что будет с социальными программами, помощи там безработным, одиноким матерям и так далее, обещания что-то сделать дополнительно с той же системой здравоохранения, с системой школьного образования, налоги, вот пообещал Дэвид Кэмерон, премьер-министр, лидер консерваторов, в течение 5 лет не поднимать ни подоходный налог, ни налог на добавленную стоимость, ни социально-страховой взнос. И даже закон обещал специально принять. Но для всего этого, учитывая, что обе партии обещают, тем не менее, продолжать балансирование бюджета, сокращать государственный долг, то это означает, что откуда-то надо будет взять большие деньги, на чем-то сэкономить. И вот Институт фискальных исследований говорит, что непонятно на чем, недостаточно конкретно, недостаточно детально. Все это расплывчато. И это, конечно, тоже избирателя пугает и настораживает.
Одной из темных лошадок на этих выборах, безусловно, является партия независимости Соединенного Королевства, UKIP. Я видел оценки, согласно которым за нее могут проголосовать чуть ли не 25% британцев.
Оценки очень расходятся. То действительно говорили, что чуть не четверть мест в парламенте они получат. Сейчас большинство социологов, политологов и специалистов по опросам, по общественному мнению говорят о том, что нет, это не так. Будет там, я не знаю, 10, 12, 14 мест и все. Как оно будет на самом деле, не знает никто. Потому что значительный слой, особенно рабочего класса и так маргинальных, что ли, слоев населения, вообще они обычно не голосуют, но не исключено, что значительная часть из них придет голосовать на этот раз в последний момент и вполне вероятно проголосуют за эту партию. Я вот сам буквально на днях разговаривал с одним очень толковым, кстати говоря, рабочим, который просто никогда политикой в жизни своей не интересовался, никогда в жизни не голосовал. А вот сейчас он размышляет, и когда я его спросил, а за кого? Ну вот, не знаю, говорят, все они, конечно, противны, эти политики, но вот Найджел Фарадж, он поживее других, как-то он ближе рабочему классу. Вот, наверное, если уж пойду голосовать, проголосую за него. И поэтому в этом смысле может произойти неприятный или приятный для кого-то сюрприз, и UKIP, партия независимости Соединенного Королевства, партия очень популистская, и вся основанная, в общем-то, ее популярность на страхе перед эмиграцией и таком почти ксенофобском отношении к Европейскому Союзу, не исключено, что эта партия получит гораздо больше мест, чем сейчас политологи, да и политики полагают. Это будет означать, скорее всего, что Найджел Фарадж получит возможность диктовать свою волю консерваторам. Он, конечно, склонен их поддержать, а не кого-то другого, хотя бы потому, что консерваторы обещали референдум о выходе из Европейского Союза или о возможности там остаться в случае, если они победят. UKIP будет с консерваторами, но будет стараться диктовать какие-то свои условия.
Есть ли еще партии, которые могли бы внезапно своим успехом сильно изменить политический ландшафт?
Пожалуй, главная интрига, или одна из главных, скажем так, интриг этих выборов, это то, что произойдет в Шотландии. В Шотландии, судя по всем прогнозам, будет ошеломляющее, то, что называется landslide по-английски, полная победа шотландской национальной партии. Они потерпели поражение, как известно, в ходе референдума о независимости Шотландии, но теперь они могут, судя по всему, занять чуть ли не все 59 мест, которые Шотландии полагаются в палате общин. И у них новый, очень энергичный, такой харизматичный лидер, женщина Никола Стерджен. И она очень четко сказала, что главная задача Шотландской национальной партии в результате этих выборов будет не допустить консерваторов к власти, привести к власти лейбористскую партию Эда Милибенда. С таким большим представительством это вполне реальная вещь, но у нее тоже, как и у UKIP в отношении консерваторов, будут свои условия, и условия гораздо более сложные. И, может быть, самый болезненный вопрос – это ядерные ракеты, размещенные на подводных лодках, ракеты «Трайдент». 4 таких подводных лодки, 16 ракет на каждой подлодке, стоят в Шотландии, в районе Клайда, недалеко от Глазго. И, конечно, шотландцы бы очень хотели, чтобы их оттуда убрали. Какого-то понятного, внятного места, куда их можно перевести, кажется, нет. Ну и вообще Шотландская национальная партия считает очень важным и, возможно, выставит это в качестве условия отказаться от этого оружия ядерного, стратегического оружия, единственного оставшегося у Британии стратегического ядерного средства, которое делает ее ядерной сверхдержавой. И тут вот вдруг вплетается Россия в, пожалуй, единственный момент, где она всерьез как-то вплетается в интригу выборов, потому что очень многие тут уже отметились по этому поводу, включая и бывшего посла, авторитетного очень человека Великобритании и в России, Тони Брентона, который написал статью. Обычно он призывает к сдержанности, к компромиссам даже достаточным с Россией нынешней. Но тут он был очень жесток, и он сказал, что если Британия это сделает, откажется от ядерного статуса фактически, это очень, как он выразился, выразился, поощрит российское правительство Кремля Владимира Путина на еще более резкие, может быть, авантюристические действия. И хотя бы поэтому этого делать нельзя категорически.
О проходящих сегодня парламентских выборах в Великобритании мой коллега Александр Гостев беседовал с лондонским политологом Андреем Остальским. И в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы» вернемся к российским сюжетам. В Москве, да и в других городах России, а также в столицах некоторых республик, участниц Содружества независимых государств, вроде Минска, Еревана, Бишкека, продолжаются широкомасштабные репетиции военных парадов Победы. На Красной площади, как сообщают организаторы мероприятия, 9 мая состоится самое многолюдное военное дефиле в истории с демонстрацией беспрецедентного числа образцов техники – и вооружений. От этой милитаристской традиции праздника отходят в других странах бывшего Советского Союза, в Балтийских республиках, в Грузии, а теперь и на Украине. Юбилей окончания Второй мировой войны в Европе там отмечают как День скорби, памяти павших и национального примирения. «Наша культура не впустила в себя мир», говорит белорусская писательница Светлана Алексеевич, автор документальной книги «У войны не женское лицо». Об исторической памяти, взаимоотношениях России и Украины, о том, почему Россия не приемлет современные западные ценности, со Светланой Алексеевич побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Почему вот эти постсоветские общества, я прежде всего сейчас имею в виду российское и белорусское, в значительно меньшей степени украинское, не впустили в себя мир, как вы говорите? Власть виновата или народ виноват, или общественные условия сложились именно так? В чем главная причина, как вы ее видите?
Самое сложное, что у нас осталось от времени, от советского времени, это, конечно, человек, его сознание. И власть, и элита, и сам народ оказался неспособным построить новое государство, как бы обжить новые идеи, как это сделали наши соседи, да, та же Прибалтика, та же Чехия, Польша. Там элита, в общем-то, потихоньку делает свою работу, она рождает эти идеи. Как мне сказал очень хорошо один польский режиссер, ваша элита побежала к остаткам со стола олигархов, а у нас олигархи хотят, чтобы мы их пригласили к своему столу. Понимаете, это совершенно разное место художника в этом мире. Когда я вдруг слышу от известного театрального деятеля, что кто-то говорит, что там уже не стыдно объявлять, что у тебя в самолете золотой унитаз, по телевизору, и вдруг я слышу, ну, он заработал, может это сказать. Вы понимаете, или журналистка говорит, что человек с деньгами, у него особый запах, это особый человек, деньги там, ну, в общем-то, имеют некую энергию, это силу. Я представляю, сказала бы она это где-нибудь во Франции, и бы на завтра никто руки не подал. Нет моральных правил, нет моральных законов. Есть законы понятий, законы мафии, скажем так, такой. Есть законы каких-то случайно нахватанных идей, там, византийских каких-то. То есть нет такого мощного, как бы сказать, ядра элиты, которая бы вот генерировала эти новые идеи. Их нету, все это нахватано, все это примитивно достаточно. Но вот и деньги из карманов сыпятся. А все равно чужие миру, все равно смешные в мире, все равно страх – это неуважение. Вот не далее, как вчера, я участвовала в вечере, где вот мы и говорили об этих вещах. Выступали и писатели, я в том числе, и министр иностранных дел немецкий Штайнмайер. Уровень разговора. Говорилось о каких-то ценностях гуманитарных. Говорилось о том, что вот деление мира на палача и жертву – это очень упрощенный взгляд. Вы понимаете, я вот сидела как раз рядом с министром и думала, боже мой, когда я услышу в своей стране или в России, чтобы вот сидеть рядом с министром, не потому что рядом с ним, а что рядом с ним вести именно такие интеллектуальные разговоры. Это будет другое государство. Сегодня у нас этого нет, этого государства. Потому и нету, потому что уровень понимания, где мы и что мы, все равно остался на уровне Петра I, что лучший друг России – это ее флот и, ну, в общем-то, все, что касается вооружения.
Светлана Александровна, вы упомянули о том, что недавно вернулись из Украины. В этой стране по-другому сейчас отмечают даты, связанные с окончанием Второй мировой войны в Европе. Как вы относитесь к этим попыткам?
Я приехала с Украины с очень хорошим чувством. Я выступала там и была в Киево-Могилянской академии, там в университете, на ярмарке книжной, книжный арсенал, где, несмотря на все сложности их жизни сейчас, молодые люди, у них, понимаете, у них горят глаза, они хотят новой жизни, они готовы даже, хотя это варварство, конечно, к жертвам. Потому что любое вот решение проблемы способом насилия, когда погибают люди, это, конечно, варварство. Героическое варварство или просто варварство, садистское, бандитское такое варварство. Но все равно надо убивать идеи, а не людей. Уже прошло время набирать новые обороты вот этой техники и без конца демонстрировать. Вот в интернете я каждый день вижу какую-нибудь новинку русского вооружения. Но кроме как варварством, я это назвать не могу. Украинцы действительно хотят начать новую жизнь. И действительно у них есть опасность, что опять чиновник сожрет эту очередную революцию, как он уже, по-моему, 3 революции украинских сожрал. Но сейчас, по-моему, народ уже настроен достаточно воинственно в этом плане, и подошло новое, за 10 лет выросло новое поколение. Родители их вынесли бы Януковича, а молодое поколение отказалось участвовать в этом сговоре, который как бы против своего прошлого. Действительно, дух времени чувствуется, дух этой нации, воспрявшей, которая не хочет, чтобы ее затягивала эта русская воронка. Я хотела бы верить, что у них это получится, что не удастся вот этому русскому средневековью, которое сегодня началось, затащить эту нацию в старое время. Очень бы хотелось надеяться.
Живущим сейчас поколениям в России, на Украине, в Белоруссии удастся примирить как-то разные правды о войне?
Там сейчас вместо этих георгиевских ленточек носят на Украине мак и хотят праздновать со всей Европой День освобождения, а не опять делать эти сталинские праздники отдельно от всего мира. Все у нас свое. Шпалы, праздники, все как бы отдельно от мира. И я думаю, что это будет очень, очень длительная борьба. Историческая правда – это такая сложная вещь. Вот я 30 лет занимаюсь документом, и я могу сказать, что документа нет в чистом виде. Все равно это чья-то страсть, чья-то вера, сиюминутная или долгосрочная. Но это все равно все в руках человека. Это будет еще очень долгая борьба. Я думаю, она тянется на несколько десятилетий. Что бы там ни старались, никакие нашисты, никакие лукашисты у нас молодые, которых пытаются, государство пытается обработать, все это слетит, потому что мир все-таки движется, и мы не можем где-то сидеть на обочине. Это уже нереально в силу хотя бы технологий. Это можно на какое-то время сделать такую резервацию, ну, может быть, на длительное время, в конце концов, есть опыт Северной Кореи. Но, тем не менее, все равно, как бы там ни было, человечество все-таки движется в сторону более высокого, более, даже не высокого, более нормального смысла жизни. Когда человеческий дух не унижен, когда человеческие понятия не унижены.
С белорусской писательницей Светланой Алексеевич беседовал мой коллега Андрей Шары. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей 17:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Продолжение политики», которую ведет Ирина Лагунина. Итоги сегодняшнего информационного дня сегодня в 20:00 подведет мой коллега Андрей Шароградский. Но я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».